Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в этой студии уже не в первый раз Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», председатель Союза православных граждан. Добрый день, Валентин.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний гость – писатель, публицист, общественный деятель и православный психолог Ирина Яковлевна Медведева. Добрый день, Ирина.
Здравствуйте.
Наша культура, наш менталитет, наша вера православная и традиционные семейные ценности – это как бы все в одном флаконе, все переплетено очень тесно, и достаточно, как вот из кубиков детишки складывают какое-то здание, достаточно один кубик выдернуть, и все посыпется сразу, моментально. То есть от этого строения ничего не останется. Это понимаем не только мы, православные русские люди, но это понимают и наши оппоненты, так мягко их назовем, которые уже многие годы работают на разрушение вот этого здания России, здания русского национального духа. И традиционная семья испытывает очень мощные удары в последнее время. Вот с Ириной мы в свое время разговаривали про ювенальную юстицию, которая вроде бы преследовала благородные цели, защиту подростков, подрастающего поколения, но при этом попутно наносила удар по традиционной семье в лучших традициях западной системы, которая на Западе, во многих странах уже традиционная семья существенно разрушена. Не так давно прошли молебны, в том числе в Москве, в Сокольниках был молебен, посвященный такой теме, как противостояние закону, или вернее законопроекту о домашнем насилии. Ну, я задам вопрос со стороны оппонентов нашим сегодняшним гостям, или, вернее, со стороны людей, которые ничего не знают, потому что про это дело госканалы ничего не говорят, а люди черпают информацию в основном из передач нашего телевидения. Вот там ни слова не говорится пока что ни про какие законопроекты, про все эти борения и коллизии, и многие искренне уверены, что вот этот закон или законопроект, он благороден по своей сути, он преследует задачу защитить людей, супруга или супругу от домашнего насилия, потому что насилие бывает, оно с двух сторон. Иногда муж поколачивает жену, иногда жена, крепкая, сильная русская женщина, может мужа так отделать, что он попадет в больницу. Вот что преследуют разработчики, первый мой вопрос, что уже известно о законопроекте, что в нем содержится и каковы возможные последствия его принятия. Первый мой вопрос к Ирине Медведевой.
Ну, я хочу сначала немножко уточнить метафору нашего ведущего Евгения. Это не кубик. Вот лучше представить себе семью как такой сложный ковер, а вот это основная нить. Вот бывают в ковре основные нити, ну, на которые, собственно, все и нанизывается, и все остальные. Вот это основная нить. Если ее выдернуть, то никакого ковра не будет, ничего не будет. Преследуют люди, которые этот закон проталкивают, цель – разрушить семью. Они делают все для того, чтобы семьи не было. Что же касается насилия, то это никакого отношения к насилию не имеет.
Тем паче закон существует в Уголовном кодексе, пожалуйста, вот они и есть.
В Уголовном кодексе много статей, которые наказывают за истинное насилие. А этот законопроект, опять вас поправлю немножко, называется не о семейно-бытовом насилии, а о профилактике семейно-бытового насилия. Что такое профилактика? Это когда еще ничего не происходит, вот, но надо уже следить.
И можно какие-то меры принимать.
То есть какие меры? Понятно, какие. Следить за каждой семьей. За каждой семьей устраивают слежку. И все, что угодно, называть насилием. Дело в том, что уже давно вот все эти ювенальные технологии, а это тоже ювенальные технологии, только еще более суровые, чем та, о которой мы с вами в свое время говорили, вот, они слово «насилие» втаскивают абсолютно все. То есть понятие «насилие» делается безразмерным.
Размытым.
Людей. Нет, безразмерным, не просто размытым. Размытым – это очень мягко сказано. Безразмерным. Все что угодно можно назвать насилием, в том числе и если ты жене не купил новую шубу. Это уже экономическое насилие. Если ты более громким, чем обычным голосом что-то ей сказал, это уже психологическое насилие. Если твоя жена привела любовника, а тебе это не понравилось. Это называется сексуальное насилие. То есть насилие – это не то, что, не дай бог, там родитель насилует ребенка или даже свою жену. Нет, он насилует ее сексуальную свободу. Ей хочется привести любовника. Пожалуйста, ребенку хочется завести гёрлфренда, если это девочка, и бойфренда, если... То есть я, кажется, ошиблась. Но, впрочем, можно и однополого, это не важно. Вот, родители выражают недовольство. Это сексуальное насилие, особенно страшное сексуальное насилие, когда ребенок хочет изменить свой пол под влиянием рекламы и своей подростковой демонстративности. А родители этим недовольны. Это тоже страшное сексуальное насилие. В других странах, в которых этот закон жуткий уже существует, родителей тут же лишают родительских прав, если они запрещают ребенку вот эту страшную операцию, которая уродует и психику, и физику, и всю его жизнь. Дело в том, что трансгендеры не только становятся бесплодными, они очень быстро умирают после этих операций.
Да, это отдельная большая тема. Я бы хотел, чтобы мы попозже коснулись такой темы, как последствия вот, применения ювенальной юстиции на русской почве, вот, политкорректность и толерантность, в какие формы она у нас уже выливается. Но прежде мой вопрос к Валентину Лебедеву. Вы были на молебне, что там говорилось? Трансляции, опять же, наше телевидение не делало, и как бы его и не было, этого молебна совсем. Какие опасения высказывали люди, и о чем они рассказывали вам, может быть, там после?
Не, дело все в том, что вы же правильно сказали, это был молебен, там никаких опасений никто не высказывал. Опасения все были в душе молящихся. Это был не митинг и не пикет, как то было в упомянутых Сокольниках. Почему Сокольниках? Потому что регистрацию ближе власть не дала. Хотя иногда ведь и патриотические разные общественные акции проходят. Ну, хотя бы, да не хотя бы, это неплохо. На Суворовской площади в Москве, не говоря уже про Пушкинскую площадь, проспект Сахарова, где получает разрешение так называемая оппозиция. Там-то говорилось, в Сокольниках я ушел в сторону, вспоминая оппозицию. Здесь же это был сугубый молебен, действительно, после которого было сказано несколько оргслов. То есть народ был призван поставить подпись под обращением. Вот, собственно, и все. Народу было достаточно много для молебна 900 человек. На самом деле 900 человек поставили свои подписи. Ну, я так и видел, так оно и было.
И было и в других городах.
Было и в других городах, в 30 даже. Количество людей, вышедших на молебен, ну, опять-таки, это же молебен. Как правило, это проводилось в других городах на территории какого-либо храма. Почему на территории? Потому что храм, вот действительно, хотя он очень не маленький, вот этот московский храм, в воскресенье в Кадашах и прекрасно выглядит, но вместить это количество народа, которое стоял на улице, он бы не смог. Ну, может быть, смог, но порядка уже там никакого бы совершенно бы и не было. Вот, если говорить про состоявшуюся вот это вот слово «акция», не хочется сказать, молебен, это не акция, конечно же. Да, но это воздыхание такое народа. Почему? Подходили какие-то корреспонденты, их было, правильно сказали, немного. Ну, подходили, «Эхо Москвы» прибыло, ну, и наш там в виде Царьграда какие-то были, и спрашивали, а что вы тут молитесь-то, собственно? Но ответ-то был единодушный на самом деле. Ну, и женщины какие-то, которые, может быть, не очень отягощены теорией, знанием того, что происходит, и мужчины какие-то отвечали одно и то же, что вот эта сила, эта напасть, которая движется на нашу страну, и уже надвинулась на Европу, тут хотелось бы пару слов сказать насчет наших оппонентов, которые хотят Россию разрушить. Вот. Нет, они хотят разрушить христианский мир. Вот. И настолько сильно, что от этого можно защититься не демонстрациями, не воззваниями, не петициями, которые тоже нужны, и мы призываем это делать. Вот. И сейчас призываем писать. А вообще, на самом деле, молитвой в основном, потому что сей род изгоняется, как мы знаем, дорогие братья и сестры,
постом и молитвой. Вот рождественский пост, самое время.
Да, потому что то, что движется на нас, это не законодательный процесс в его развитии. Это не ошибка или, наоборот, не какое-то благое намерение. Вот уже Ирина Яковлевна говорила, там, защитить семью или не защитить семью. Часто возникают разговоры тех самых оппонентов. А вот даже у наших людей, которые не очень сейчас слушают, понимают, особенно у тех, кто действует. Может, реформировать надо его. Давайте скажем, на каком-то собрании говорят, давайте скажем о мерах по укреплению семьи. Называются верные, ну, борьба с пьянством, духовно-нравственное воспитание, ну, в нашем случае вообще самое первое дело, да, основы православной культуры, законы различные о многодетной семье. Дорогие братья и сестры, речь идет вообще ни о каком укреплении. Ни о борьбе, ни с каким насилием, или как она сказала.
То есть Волков в овечьей шкуре опять, так сказать, замаскировался под красивой обладкой, красивым названием, скрывается совершенно иное.
Это вообще иное, совсем иное. Это мера по разрушению семьи. Вот Ирина Яковлевна часто любит, мы с ней тоже участвуем в других передачах, приводить какие-то, так сказать, сказительные примеры. Там, литературы, случаи в жизни. Вот я тоже скажу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Я просто недавно, вчера, посмотрел это постом, называется. Ну, в интернете то, что люди под каким-то мнением, достаточно чиновным, как говорят на Украине, пишут, выражая свои мнения. Так вот, под постом одного из женщин, членов Совета Федерации, который поддерживает и проталкивает, просторечно говоря, этот закон, их несколько и в Совете Федерации, их несколько и в Думе, есть еще какие-то люди в государстве, как мы понимаем.
В Общественной палате, я знаю, есть.
Ну,
тоже.
Да, ну и, наверное, да.
Лоббисты.
Да. Она там о чем-то говорит, как мы должны думать, наверное, вот как раз, реформировать, не реформировать, поправить, не поправить. Вот закон вывешен на сайте Совета Федерации для всенародного обсуждения. Человек пишет там, третий или четвертый, «Дорогая Н, я даже не помню, кто это, депутат, мы очень за вас переживаем, за вашу деятельность. Пора с этим кончать, с этими православными мракобесами и всякими религиозниками. Как они надоели со своей семьей. Ну, какая их семья сегодня? Когда же она наконец-то пройдет и будет разрушена? Ваша миссия крайне благородна. Мы поддерживаем вас. Вот смысл-то.
В общем, лучше таргиться 1937 года написано.
Ни одного слова про насилие там нету.
Простите, можно я скажу, в 1937 году все-таки извращенцы и даже феминистки, они были, наверное, но они были в каких-то своих крысиных углах. Вот то, что процитировал...
Нет, я стилистику имею в виду, там, это самое, банду этих.
Ну, это очень узнаваемо. То, что процитировал сейчас Валентин Владимирович, это как раз вот из этой серии. Это ЛГБТ и феминистки. Они ненавидят семью. Действительно, семья мешает им царствовать. Семья напоминает им о норме. Ирина, да, это травматично для них.
Ирина, у меня к вам вопрос. Общались ли вы каким-то образом с разработчиками? Что это за люди? Какова их мотивация? Они же дают интервью, они иногда там общаются с прессой. У них больше возможностей, у депутатов Государственной Думы. Понимают ли они, к чему это приведет? Или, может быть, от незнания, от непонимания?
Общалась с такой лоббисткой этого закона, как Мари Давтян. Вот я с ней была на круглом столе как-то в Общественной палате. Она, не моргнув глазом, сказала, что семья – это самое опасное место для человека. Там происходит больше всего насилий. Ну, дистанционно общалась, когда была на слушаниях в Государственной Думе не так давно, с Оксаной Пушкиной, с Аленой Поповой. Вот Оксана Пушкина, хочу сказать, только что, 24 числа, на пресс-конференции высказалась, я бы сказала, солдатской прямотой. Вот за что их можно поблагодарить? За их полное бесстыдство. Они не стесняются говорить...
Не скрывают своих мыслей. Да,
ничего вообще. Она сказала, что я скажу Страсбургу, если мы не примем этот закон. Вот
вообще,
дословно цитирую.
Эта депутат, она в основном, ее трудно застать в Москве, она в основном как-то ездит по заграницам, по разным странам.
Ну, получает задания, деньги, не знаю что. Меня это мало интересует. Я просто отмечаю, что с ними, в общем, легко воевать, в этом смысле легко, не потому что на их стороне там силы, деньги, власть. Легко, потому что не надо ничего распутывать. Не надо проводить какие-то расследования. Открытые материалы говорят о том, что эти люди тесно связаны с Соросом, с мадам Клинтон и даже с Мадлен Олбрайт. Вот какая чудная компания их опекает. Понимаете?
Друзей России таких.
Да, вот, настоящих давних. Друзей России всего мира. Вот опять же, Валентин Владимирович очень правильно сказал. Они не Россию разрушают, они жизнь разрушают, понимаете? Они строят антижизнь. Так что Россия – это для них слишком мелко. И потом в других странах, в странах Западной Европы, там, откуда поступают команды, в частности, уже этот закон есть. И уже можно цыплят посчитать по осени.
Уже можно... последствия? Вот, последствия? Что у них происходит?
Они добиваются своих последствий. Вот, люди не рожают детей и вообще не хотят заводить семью. Особенно мужчины. Поскольку этот закон сильно лоббирует феминистки, то там упор делается в основном на насилие по отношению к женщинам. Хотя еще раз хочу повторить, мы уже об этом только что говорили, что все статьи у нас в Уголовном кодексе есть наказывающие за истинное насилие, в том числе и в семье. И еще хочу сказать, интересная статистика. У нас вообще ничтожная статистика по насилию именно в семье. Ничтожная. Но если посмотреть в половом отношении, кто насильник, женщины в два раза больше причиняют какие-то побои, еще что-то, и даже убийства по отношению к мужчинам. Так что женщины у нас очень бойкие.
Вы в Можайской женской колонии снимали программу, там половина сидят за убийство.
Вот интересно, что апеллируют-то к мужчинам, гадам и насильникам, а на самом деле женщины в два раза больше в нашей
вот
стране
убивают.
Вот мы опять
втягиваемся в разговор наших оппонентов.
Вы
и
правы,
наших,
я
и
не
наших
буду
людей.
Больше.
Нет, это хорошо, что мы там заговорили, чтобы понимали наши радиослушатели. То есть активно православные
правильно,
люди.
Правильно.
И иногда бывает то ли по благоглупости, а то ли и нет. И на наших собраниях начинаются бесконечные разговоры, как нам быть с нашим законом, да почему не
да,
действует, да почему участковый не идет, да какая стать и статистика,
правильно
если
вы
верно
говорите.
Сказали,
я
убивают две трети женщин. Если говорить про убийство, их гораздо меньше, чем говорят все вот эти вот сторонники закона. Вот. Но действительно получается, да, вот так две трети женщин убивают мужей своих, и одна треть, 7 на 3. Но это не разговор. Вы хотите что-то
но
сказать?
Но самое да? интересное, вот если уж отвечать на вопрос Евгения о последствиях, самое интересное, что после принятия такого закона, а наш закон как под копирку повторяет.
То есть кто-то сравнивал, да, вот статьи?
Да, да, сравнивали. Есть люди, которые сравнивали и написали об этом. Такой Максим Карев есть, очень хороший журналист, который находится в такой активной организации родительской РВС. Родительское всероссийское сопротивление. Вот он прекрасные материалы написал на эту тему. И люди, которые жили в Германии, которые сейчас живут в Испании, у нас есть такие журналисты русские, вот, они говорят, что количество случаев насилия только увеличивается, потому что... Ну,
потому что под давлением оказываются
семьи. Ну, конечно,
семьи.
Конечно.
Когда каждый день,
в людях
там,
пробуждают
люди приходят,
агрессию. Конечно, когда жизни нет, да. Когда тебе некуда спрятаться, уже нет той щели, в которую ты можешь заползти и чувствовать себя спокойно, тебя везде достанут, у тебя абсолютно нет личного пространства, которое не прослеживается.
И самое интересное, что из ребенка делают стукача, называя вещи своими
да,
именами.
Конечно.
То есть он имеет право писать любые доносы, вести дневники, где фиксируется.
Он доносы и сейчас уже может писать. У нас уже принято в 2012 году. Положение о развитии стратегии в интересах детей, она чуть-чуть как-то по-другому называется, не суть, можно посмотреть. И вот мы видим ее плоды, усиление работы опеки. Вот это вот даже наше родное телевидение иногда, как бы для примера, поскольку работает под этот закон сейчас не только телевидение, радио, там интернет центральный, но и то как-то иногда смущается и сообщает о некоторых переборах, когда, ну, просто за бедностью людей, скажем, вот сейчас, в эти дни, отбирают детей. Вот этим летом в городе Москве, служат и в других городах, не знаем, как там, потому что я москвич, у меня рядом с подъездом.
Хотя вина в бедности отнюдь не папа с мамой, а, извините, им создали такую ситуацию.
Да, ну, бывает по-разному в жизни. Мы сейчас вот опять не об этом, а о том, что на подъезде у нас там, где вешают объявления, скажем, о выборах, это в Москве, в центре, на Пресне, и у других тоже людей, висело совершенно официальное объявление, причем никем не подписанное, кроме телефона, обращайтесь к нам, у меня есть фотография, вот, что в случае, если вы узнаете, не у вас в семье, вы узнаете, ну, в подъезде, очевидно, mm-hmm. мы узнаем у соседей, осуществляется какое-то, так сказать, насилие, там еще что-то по отношению к детям, звоните нам, мы приедем.
Я не уверена, что в 1937 году на каждом подъезде висели подобные объявления.
Да, кстати сказать. Да, в 1937 году такого не было.
Объявление, да.
Если я не жил, правда, в то время.
Да, да, нет.
Ну, я вот тоже не жила, но не уверена.
Нет, 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 вопрос изученный, конечно, по литературе.
Никто не рассказывал из старших.
Но так, чтобы висели объявления, в вашем подъезде живет враг народа, объявление без интернета можно всегда повесить. Было плакатик.
Запросто.
Это же отпечатанный плакат, это не объявление. Красочный такой, там что-то черное с красным, страшный, какой-то ребенок плачущий изображен, крупный телефон. Причем не написано, все пытался узнать. Не самостийно какие-то ли вот эти вот ювенальщики, ну, такие вот активисты, повесили. Все закрыто, на ключик на такой, так сказать, из вот жилищника. На других подъездах тоже висит. Выяснилось, в других районах тоже висит. Но не написано ни слова опека, ни слова район. Ну, ничего нету. Мы приедем, сказано. Вот так
понятно.
Вот.
Непонятно кто, но нет, мы поможем.
Друзья ребенка.
Да, друзья ребенка.
Так, у меня такой будет вопрос. Вот в связи с комплексом мер, вроде бы направленных на защиту прав подрастающего поколения, ювенальная юстиция, я имею в виду, прошло уже несколько лет с момента, как это введено. К чему это привело сегодня в России и в Москве?
А ничего не введено, никакая ювенальная юстиция.
Ну, давайте я скажу, потому что я регулярно общаюсь с детьми и с родителями. Все больше и больше жалоб родителей на то, что ребенок, как говорят по-русски, качает права. Родители многие говорят, откуда он это слышал про права ребенка? Он в детский сад у меня ходит, или, например, в первый класс школы.
Но ему уже рассказали.
Ему уже рассказали, да. Его просят убрать игрушки маленького ребенка перед сном. Он говорит, ты не можешь мне ничего приказывать.
А то я на тебя накатаю телегу.
Кто-то говорит, накатаю, кто-то говорит, позвоню по телефону доверия, а кто-то просто говорит, ты не имеешь права, ты нарушаешь мои права, права ребенка.
То есть это все, в общем-то, удар по семье происходит.
Ну, это же ужас вообще. Но
я только хочу,
это конец света.
Все-таки хочу сказать, что мы немножечко, так сказать, вводим в заблуждение нашего радиослушателя. Пока, но это уже, видите, какие явления, рассказывает Ирина Яковлевна. Ювенальной юстиции у нас нету.
Официально?
Нет, нет, нет. Все-таки вот даже и вообще нету. Это гораздо более страшное, чем вот этот вот приход опеки. Все-таки. Потому что там много всяких, может быть, явлений. Вот ювенальная юстиция пока еще не действует. И не действует она отчасти благодаря, при всем при этом, она надвигается усилием.
Благодаря нашим, русскому сопротивлению.
Нашим с вами. Вот я обращаюсь к людям. Да, потому что подписывали, стояли, собирались. Ведь закон о ювенальной юстиции около 2010 года, то есть 9 лет тому назад, должен был быть принят. Он был так же, как этот, ну, внесен или нет, это вот разные вещи. Или в виде законопроекта обсуждался, неважно, но реально, реальными депутатами. И православное сопротивление... В основном православное, ну, другое, традиционно-религиозное, отстояло страну от этого явления.
Пытались... Но детей-то отбирают, но ведь детей мы же об этом
отбирают. Детей отбирают, детей отбирают, это еще не ювенальная юстиция.
Это называется ребенок в опасной ситуации.
Но все равно
ситуации.
Безобразие и свинство.
Не-не-не-не-не-не, это безобразие и свинство. Но ювенальная юстиция, а теперь точнее вот этот закон, правильно сказала.
То есть их отбирают без закона
без
ювенальной
всяких,
юстиции. Без
всяких.
А что будет, если
есть опека, есть тенденции по поводу прав ребенка, есть это вот, так сказать, положение 12-го года, само по себе как бы вот, ну, достаточно промежуточное, ведь надо в комплексе все рассматривать. Есть у нас вот закон о развращении детей, сейчас приняли в добавлении к закону о культуре, то есть снимаются рамки допуска несовершеннолетних людей к произведениям искусства.
Снимаются какие-то ограничители.
До 16 лет больше не будет.
Да? Есть законы, а есть как бы массовое сознание, менталитет, взгляд на проблему, устоявшиеся традиции, и если их размывать, то это тоже нехорошо. Может быть, законы не принят, но общественное сознание будет меняться, если пресса будет рассказывать,
конечно,
что вот ребенка, права ребенка надо защищать. Со всех экранов.
Но вы тоже вот употребили правильный термин в одном флаконе. Вот я хочу сказать, что с законом о культуре и этот законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в одном флаконе, потому что ребенок захочет посмотреть порно, а родители этому воспрепятствуют. Все, они преступники, они совершили психологическое насилие, они посмели помешать его так свободному выбору.
А сексуальное образование в некоторых странах отбирают детей, когда так родители вот отказываются?
О том и речь. Этого пока до принятия этого закона, или бы, если раньше состоялась ювенальная юстиция, вот Ирина Яковлевна сказала, вот туда, в данном случае я скажу, что этот закон еще более суров, он вмещает в себя ювенальную юстицию.
Да, да.
Но, может быть, и не совсем. совсем, примут еще какие-то положения, как вот о снятии ограничений, о досуге ребенка сейчас движется. Такая, его пока отменили. Такой, так сказать, между министерством, ну, ведомством, чтобы нам было понятно, культуры и образования. Там дети должны заниматься способом будут, например, боди-артом. Ну, вот это боди-арт напоминает рисунки по голому телу. Это все вместе. Но ювенальная вся система, вот сейчас, скажем так, не закон о ювенальной юстиции, не закон о так называемой профилактике насилия и так далее, направлена на одно. Не на сохранение, не дай бог, ничего там, жизни ребенка, здоровья его,
это
семьи.
Это малые завесы все.
А на разрушение семьи, понятно, но и традиционного все вместе. Воспитание. То есть, вот вы сказали про сексуальное, правильно, так называемое просвещение. Не поведешь в школу, омбудсмен на Западе сообщает, что родители манкируют, и принимаются тут же меры. Если учитель, то против учителя принимаются меры. Дальше страшнее. Мы не понимаем одного, что все это насилие, о котором подробно рассказывает Илья Клим, в частности, психологическое, кончится тем, что ребенок перестанет поститься. Ну как же? Вспомним Великий
да,
пост.
Это насилие над его так, желанием.
Нет, ну а как? Действительно.
И в церковь перестанет 7 ходить.
7 недель. Там чего-то не есть, и достаточно много. Ну, пусть там мягко, с ограничениями.
Рано встать надо, идти в храм, а он не хочет. А ты
простите меня,
права.
А креститься в 5 лет с криками? Это прямо физическое, психологическое и различное насилие. Да еще, так сказать, возможно, со скандалом. У нас уже был случай в Гатчине, когда священника в один день запретили.
Ужас
навсегда
просто.
За то, что он по канонам крестил ребенка.
Маме
мамаша,
не понравилось.
Мамаша, которая признала, что ей все равно было где крестить, хоть в какой-нибудь филаретской церкви украинской, просто так, сама дала интервью, и ничего. Это сейчас так. А простите меня, вспомню, ну, про других, мы живем все-таки в империи, жили и живем, и надеемся, будем жить, а людей других вероисповеданий, а что ж такое обрезание? Так это просто явное, скажут, насилие, что вы тут делаете? Это что ж такое-то? Особенно,
ну, да,
когда...
Ребенка калечат, так это... получается.
Да.
Конечно.
А как же
их вообще посадить надо, этих вот
именно
негодяев?
Так их и посадят.
Так, конечно, вот насчет их и посадят. Очень верно сказал Ирина Яковлевна. Дело в том, что, опять-таки, люди, которые обличены знанием того, что происходит, скажем, за границей-то, и теперь уже правильно говорят, что все надо рассматривать в комплексе. Мы упомянули и закон, который снимает ограничения с просмотра, с пролистывания, там, неважно, каких-то произведений или так называемых произведений, в данном случае, искусства. Но мы тут ведь должны вспомнить и о международных пактах и актах, о которых вспоминаем тогда средний человек, даже не очень средний, как ни странно, когда наступает их действие. Есть такая социальная хартия. Она в 2013 году была принята всей Европой. Надо сказать, что в отличие от гендерного равенства, который мы подписали с Турцией в 2011 году, все остальные подписали. Ну, это такая вот, братья и сестры, гендерное равенство, из которого простекает вот все то, о чем мы говорим. В 2011 году все страны Европы подписали. Вот. А социальную хартию она пока рекомендует. Ну, рекомендация европейских структур, куда ездит упомянутая Оксана Пушкина, которая не знает, как отчитаться в Страсбурге. Для некоторых стран, передовых стран Европы, это уже закон. Ну, там, наверное, для Швеции, для Голландии. Там так сказано, в частности, там много всего. Ну, по нашей части, чтобы не рассекаться мыслью по древу. Рекомендуется настоятельно начинать религиозное образование и воспитание, ну, то есть вообще вхождение в религиозную жизнь со совершеннолетия. Вот мы тут и приехали. Вот когда это вступит, то очень скоро...
То есть
мы...
будет запрещено воспитание
крещение,
детей?
Крещение. Вот будет 18 лет.
Он сделает свой выбор.
Он сделает свой выбор к этому времени. Особливо под воздействием их пропаганды. Ну, это же мы-то как бы добавляем. Ну, сделали же есть права. Что вы ему навязываете? Какие крещения? Какие обрезания?
Такой у меня вопрос. Закон о гендерном равенстве, вернее, законопроект, который лежит в Думе, что он из себя представляет, и может ли он быть принят и у нас? И не секрет, что в ряде западных стран уже эти нормы стали из законопроектов трансформировались в законы и уже действуют.
Ну, закон о гендерном равенстве, так же, как, собственно, и тот законопроект, который мы обсуждаем, и сходные законопроекты, они все ведут к одному, к диктатуре Содома. Вот если говорить простым православным языком. к диктатуре Содома. То есть узакониваются любые виды извращений, и они делаются даже не такими же, неравными норме, а преимущественными. Они делаются эталонными, потому что так называемая мировая элита, то есть кучка особо властных, особо богатых и, конечно, безумных людей, бесноватых людей, они помешаны на перенаселении. Вот я бы сказала уже теперь психиатрическим языком, это бред перенаселения. Они больше всего боятся перенаселения.
Ну, поэтому... Мальтус у них главный идеолог, был такой философ.
Да, да.
А Сорос, по-моему, он с молоком матери эти идеи впитал. И...
Ну, Сорос там мелкая сошка. Сорос – это один из исполнителей. Вот как Оксана Пушкина у нас, понимаете? Это мелкая сошка. Нет, эти люди, они за дымовой завесой стоят. Вот, и рассказывают про права детей, про благо всего человечества, ну, все, что полагается. Полагается им рассказывать, то есть упаковывают эти страшные бомбы в обладке гуманизма. Это люди, которые делают все для того, чтобы сократить население Земли. Отсюда и пропаганда гомосексуализма, и всех других извращений, потому что извращения не ведут к продолжению рода. Отсюда вот эти жуткие законопроекты. Это все уничтожение человечества. Конечно, если бы у нас не было ядерной бомбы, с нами можно было бы поступить гораздо проще, как поступили с Ливией, с Сирией, с Ираком, далее со всеми остановками. Но поскольку у нас есть ядерное оружие, приходится исхитряться. Вот и все.
Ну, вот я, например, с вами согласен и не до конца вот все время слушаю, потому что на самом деле... Мы, как православные люди, должны понимать, что если конечной целью, уж так если говорить совсем серьезно сегодня, является просто страх перед перенаселением, которого нет на самом деле на Земле.
Особенно у нас.
Это у нас-то вообще нет.
У нас катастрофа.
Но надо сказать, что нет нигде.
Да, вот у нас
я как бы сейчас отвлекусь, просто интересную вещь сообщу. Поскольку мы находимся вот на станции Благовещения, собственно, в пределах отца Дмитрия Смирнова, который ведает у нас комиссии по детству и семье
и патриарха. Который столько сделал для приумножения,
для перенаселения.
Он же центр жизни, когда организовал.
Он организовался,
в начале 90-х.
Он организовался в первой половине, около 94-95 года. Да. Помним, мы в этом участвовали с вами.
Да.
Вот, центр жизни борется с абортами. Так вот, когда я помню на одном, интересная история, а у него есть цифры и факты, отца Дмитрия, я их проверил, в присутствии двух математиков, надо сказать, как тот сказал, какая-то дама очередная, которая там ратует за аборты, но не эти, не пушкинисты, имеется в виду наши, которые про маленькие квартиры все говорят, вот эти вот, поэтому мы аборты делаем. Он говорит, вот, отец Дмитрий, этот, на земле-то сколько народу, миллиарды, уже
ну,
7
да,
миллиардов.
Надо же помочь.
Сейчас, кстати, 7400, 7 миллиардов, ну куда же дальше? Она без всякой переделки, без всяких там трансгендеров, она про это просто ничего не знает, по-моему. Просто ее волнует перенаселение маленькой квартиры. Вот такие вот идут по улице женщины, ну не только женщины, мужчины тоже. Конечно же, он говорит, а вы знаете, сколько это? 7. Сейчас 7400, а вот это было 7 было ровно. Очень интересно, страшная цифра, да, недавно 3 ведь было. 7. Она говорит, ну сколько? Это очень много. Он говорит, вот на самом деле, если каждому человеку дать по квадратному метру, представляете, братья и сестры, это много, это не толкучка. Квадратный метр у некоторых, простите, ванна почти такая с туалетом в некоторых квартирах. И поставить все население земного шара вокруг Иверской часовни, которая является центром Москвы, от которого отсчитывается все, то народ кончится в своем состоянии около бетонного кольца. Бетонное кольцо, ну, не все женщины знают, у кого машина есть, но это вот за, скажем, это за Зеленоградом, если по Ленинградской дороге, за Апрелевкой, если кто живет.
Все не трагично.
Раменское. Да нет, представляете, о чем речь идет. Ну, я обратился к двум математикам. Быстро посчитали формулу, да, 1,7 миллиардов, да, говорит, чуть дальше кольца. Это вот и есть примерно средина между Солнечногорском и Зеленоградом, Апрелевка, Раменская, еще раз перечитали. Люди, представляете, о чем идет речь. Вот это все население земного
потрясающе
шара. Никакого перенаселения на самом деле нет.
У нас в России другие процессы происходят. Вот Юрий Крупнов, демограф, мы с ним делали большое интервью, и он сказал, что, к сожалению, в России, несмотря на всю эту официальную статистику, происходит убыль населения сегодня. То есть
да,
рождаемость, она ниже, чем смертность. И если происходит прирост, то за счет представителей не славянского этноса, а людей, которые сюда приезжают на работы и любыми правдами и неправдами получают, так сказать,
никакого прироста вообще нет. Дело все в том, что это официальные данные, по телевизору каждый день говорят, говорили, тут сейчас как раз опубликовали, и опечалились наши сильные миры все, то есть наше правительство, в целом, там власть разная, на 200 с лишним, 230-250 тысяч меньше тех, кто, говоря языком прежним, прописан приезжими, с приезжими, которые много должны, по идее, как мы думаем, рожать детей, но если они приехали откуда-то там, из Средней Азии, да, хорошо, что они рожают, мы сейчас не об этом говорим, все равно убывает у нас, все равно из 146 там, с какими-то еще цифрами в тысячах, неважно, миллионов. Все равно бывает. Но вот цифры, которые мы часто озвучиваем с той же Ириной Яковлевной по радио, они чуть-чуть меняются. Мы рожаем правильно. На двух человек положено в любой ли стране, что в России, что в Америке, что в Габоне, это неважно. На двух должно быть 2,6. Пусть нас не смущает.
2,4, да.
2,4, говорил.
2,6. Хорошо, 2,4. Это мы снижаем все, потому что вот сейчас уже такая ситуация в мире. 2,6.
Это называется для простого воспроизводства, не для приумножения, а для того, чтобы воспроизводить то население, которое есть.
Правильно. При умножении молодые семьи должны иметь троих детей как минимум. А государство поддерживает эти семьи, квартиру покупать им и давать бесплатно.
Мы сейчас рожаем 1,5. Какое-то время, 2 года тому назад, поднялись до 1,7. Сейчас опять у нас около 1,5. Это блуждаю. Сами понимаете, что не так просто это посчитать. Хотя есть способы, сколько литров выпито спирту, сколько рождается детей. Спирт большой, детей мало. Если это является утешением, конечно, нет, то в Италии 1,3. Это в Италии, в католической, недавно. Во Франции вдруг неожиданно взлетело. Это очень большое в Европе.
Знаете, арабов какое? Много, негров много.
2,6 или 2,4, давайте согласимся, неважно.
Это при таком это количестве арабов.
Все равно два. То есть вымирает Европа христианская. Весь этот план, о котором мы говорим, вот помните, я не успел сказать, вы сказали, наш оппонент хотят обрушить на Россию. Они ничего не хотят обрушить на Россию в этом смысле. Просто Россия еще не дообрушилась. Вот и все. Европа уже готова, ее уже нету. К 2050 году ее не будет в том виде, в котором мы привыкли исторически. То есть христиан белых, так скажем, там еще есть характеристики, европейского народа, давайте так, совсем уже, как сейчас говорят, толерантненько-то, хотя это страшное слово, понятно, о чем я хочу сказать, их не будет. Вообще, вот в чем план, вот почему эти законы к атомным бомбам, они уже прямого отношения не имеют.
Прямого отношения не имеют, но наносят тяжелейший удар по нашей стране, потому что плодитесь и размножайтесь, сказано в Писании. Если мы не будем отвечать, так сказать, делом на этот призыв, то мы станем вымирающей нацией. Вот что говорит Иоанн Богослов, что говорит Апокалипсис, святоотеческая традиция о тех делах, которые сегодня делаются на русской земле. Что можете сказать уже в завершении нашего разговора? Что происходит вообще? Как вы можете охарактеризовать? Это идет в соответствии с апокалиптическими предсказаниями, да?
Во-первых, сатану называют врагом рода человеческого. Что должен делать враг рода человеческого? Он должен стараться уничтожить человечество, правда, если он враг рода человечества.
И развратить его. Вот тут такая вещь хочу, поскольку
развратить – это тоже значит уничтожить.
Тоже уничтожить. Дело все в том, что враг рода человеческого не предлагает нам броситься физически в яму. Он говорит: мир хижинам, война дворцам. Давайте бороться с партией жуликов и этих самых знакрадов там, да.
Жуликов и воров.
Воров, да. Подбивает на революцию. В результате мы получаем не хижины, не дворцы.
Нечто противоположное.
А власть приходит худшая. Понимаете, вот о чем речь идет, лукавый. Конец света, если вы вспомнили святоотические, и главное священное писание, ему предшествует приход Антихриста. У Антихриста есть, как мы знаем, свое воинство. Вот это воинство, как учат нас теперь же святые отцы, чем больше вот этого воинства, тем больше, в отличие от верных нас, христиан, шанс прихода Антихриста. Когда оно умножится до определенных нам, людям, неизвестных, скажем, большинство станет, предположим, да, этих людей, чем людей, так сказать, верующих, праведных, вот этих его слуг Антихриста, вот тогда и наступит и его царствие, и конец света.
Ну, дьявол — отец лжи, и вот эти вот законы, законопроекты, обманки, которые нам подсовывают, да, они, конечно, несут, да, себе глубоко негативный смысл. Вроде бы позитивные цели, задачи благородные, а на самом деле это удар по традиционной семье, приведет к уничтожению России просто-напросто, если не противостоять, если не выходить действительно на молебны, не подписывать обращений. Что-то, да, надо, да, делать, пришло такое время, поэтому мы призываем всех христиан не впадать в духовную спячку, и просто людей неравнодушных. Есть и неверующие люди, или там далекие от церкви, от религии, но все равно они тоже должны принимать участие в борьбе вот с подобными вещами, которые несут в себе большую социальную опасность. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами, спасибо, Господь. Вам. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Валентин Лебедев и Ирина Медведева. Хочется пожелать им благ, здоровья, всего наилучшего вот в следующем 2020 году, и чтобы все-таки здравый смысл восторжествовал, так же, как и Господь наш Иисус Христос восторжествовал над всеми нашими и его оппонентами.
Всего доброго, с Богом.
До свидания. Мир вам, братья и сестры.